Экспертная среда на Питер-ФМ.
Мы продолжаем тему медицинских подкастов, потому что действительно позвоночник – это волнует всех и каждого, особенно жителей Петербурга, скрюченных таких немножко, болотистых, которые в офисе сидят или, в конце концов, в гаджетах, в компьютерах. Так вот, по этому поводу вновь в студии у меня появляется врач, травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук и заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Евгения.
И мы с вами договаривались, что этот подкаст будет звучать следующим образом. Операция на позвоночнике – не приговор.
Абсолютно верно, Евгения. Это действительно, на мой взгляд, одна из самых, можно сказать, долгожданных тем в нашей серии подкастов. Почему? Да, с одной стороны, я как хирург, все-таки это моя основная профессия и специальность, несомненно, и вижу точкой преломления своих знаний, навыков и умений, это, несомненно, выполнение хирургического вмешательства. С другой стороны, это та самая часть нашей отрасли медицины, в целом ортопедии, вертебрологии, которая, наверное, для большинства из людей, из пациентов, из потенциальных пациентов наиболее непонятно. По какой причине? Да? С одной стороны, у людей в большинстве случаев существует некий стереотип о том, что операция – это тот шаг, на который нужно соглашаться и решаться, когда других вариантов лечения уже нет. И это абсолютно верно. Операция в ряде случаев – это уже финальная черта, перешагнув через которую, когда мы понимаем, что других вариантов помощи не остается, мы принимаем это решение. С другой стороны, операция – это на самом деле не сказать, что рядовая история. Конечно, это уникальный случай, каждый пациент по-своему уникален, не бывает похожих операций. По сути, бывают некие стандарты выполнения той или иной операции, но сам ход, он, конечно же, уникален. Но в то же время это та область, которая на сегодняшний день очень динамично развивается. И я думаю, что в целом этапы эволюции вертебрологии можно разделить на этап эволюции первый, который был в середине прошлого столетия, когда большинство технологий, в том числе хирургических технологий, были связаны с громкими именами наших предшественников. Это тех наших учителей, которые разрабатывали новые доступы к позвоночнику, разрабатывали новые виды операций. А вот вторая половина этой эволюции, второй этап – это, несомненно, развитие технологий с позиции оборудования, с позиции имплантов, которые мы устанавливаем в организм человека. И большой, очень большой прогресс в этой области начался как раз с начала 2000-х годов, когда появились новые возможности производства металлоконструкций. На сегодняшний день мы переходим к так называемой персонифицированной медицине, когда в зависимости от проблемы, которая возникает в позвоночнике, мы можем на этапе предоперационной подготовки, по сути, разработать индивидуальный имплант, опять же, уникальный в своем роде, использовать технологию 3D-печати. Это тоже достаточно применимо на сегодняшний день в нашей области медицины. Печатаются искусственные протезы, да, крупных суставов. Также печатаем мы на 3D-принтерах с использованием композитных материалов протезы тел позвонков, межпозвонковых дисков. И это действительно позволяет улучшить результаты хирургического вмешательства.
А вот за эти годы, вы говорите, в начале 2000-х начался такой рывок активный. И, в общем-то, прошло сколько? 23 года уже прошло, и время летит дальше. А насколько оно летит внутри одного года? То есть, насколько внутри одного года появляются какие-то новые технологии? Или вот это все так импульсивными рывками? Например, что-то произошло, дальше это внедрили, дальше это опробовали, дальше как-то, и дальше следующий рывок опять. Вот как? Или это постоянное такое движение?
Вы знаете, Евгения, на самом деле, любая технология, которая бы на первый взгляд не казалась такой эффективной, привлекательной как для пациента, так и для оперирующего хирурга, несомненно, требует этапа осмысления. И в первую очередь этапа осмысления отдаленных результатов. Все мы выступаем, и я думаю, должны выступать на современном этапе развития медицины за принцип доказательной медицины. Это тот самый принцип, когда мы должны и можем использовать только те технологии, которые имеют под собой весомое основание. То есть те технологии, которые прошли уже некую кривую накопления материала, когда есть отдаленные результаты, а в медицине отдаленным результатом считается тот результат, который достигнут у пациента на протяжении года и более. Все, что до первого года с момента операции, называется либо ранним послеоперационным периодом, либо отсроченным. Так вот, самые технологии наиболее эффективные, которые повсеместно внедряются в нашу практику, они, конечно, под собой имеют этот накопленный опыт. И поэтому, если рассматривать развитие технологий в перспективе одного года, нет, поверьте, не такое большое количество их в рамках одного года появляется. И, может быть, это и не нужно. С одной стороны, заболевания позвоночника, и мы, я надеюсь, в следующем подкасте об этом поговорим, имеют некую стадийность. Мы тоже на протяжении предыдущих наших встреч говорили об этом, что та же самая грыжа межпозвонкового диска – это не что иное, как следствие дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника. Собственно, и другие заболевания имеют некие стадии, этапы развития, на рамках которых можно использовать те или иные методики с доказанной эффективностью. Поэтому нельзя сказать, что цель современной вертебрологии – это внедрение все большего и большего количества новых технологий, имплантов, подходов. Скорее, целью, как мне это кажется, современной медицины в целом является оптимизация использования существующих технологий с доказанной эффективностью, потому что их тоже немало. А вот какому пациенту, при какой ситуации использовать тот или иной вид операции, например, это уже достаточно серьезный вопрос. И здесь, конечно, машинное обучение, искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не заменят ни руки хирурга, ни руки врача и голову врача, которые подбирают наиболее оптимальный метод. Вот если говорить об эволюции и развитии, что в последние там, 3-5 лет достаточно широко в нашей области начало внедряться, это технологии именно роботические. Роботические именно в смысле использования приспособлений, в частности роботов, операционных роботов, которые позволяют проводить операции и помогают хирургу минимизировать риск некой технической ошибки или технической погрешности. Опять же, анатомия позвоночника так устроена, что искусство операции заключается именно в том, что если требуется установка импланта некого, его необходимо руками хирурга установить таким образом, чтобы он не контактировал с нервными волокнами, чтобы он оказывал наоборот благотворное влияние на эти волокна, освобождал и расширял физиологические отверстия, каналы, корешковые отверстия, в которых эти нервы располагаются. Поэтому вот роботические технологии, на мой взгляд, они действительно сегодня имеют большое будущее, и в нашей практике, в нашей клинике мы достаточно широко ими пользуемся, именно в разрезе помощи хирургу в условиях операционной, когда есть какие-то действительно сложные случаи. Чаще всего это пациенты с различными вариантами врожденных пороков развития позвоночника. Мы говорили также с вами в предыдущих подкастах об деформациях. Они представляют собой, наверное, одну из самых интересных областей вертебрологии. Могут быть врожденными, приобретенными. И вот как раз-таки в этих условиях использование технологий роботических является, на мой взгляд, наиболее приемлемым и правильным. Вот.
А есть какие-то методы, которые, как говорится, издавна, ну, кроме самого доктора, кроме врача, живой человек необходим, профессионал. Вот кроме самого доктора, есть ли какой-то метод, который очень давний? Ну, я не знаю, как крылья Леонардо да Винчи, да, который придумал крылья, и вот потом началось, они могут быть и так, но все-таки этот метод, он всегда был, есть и будет, возможно. Есть такое?
Вы знаете, на самом деле хирургия позвоночника, и я здесь тоже не побоюсь этого слова, она развивается по некой спирали. И вот если в основании этой спирали были технологии, которые были заложены в начале 20-го столетия, это первая половина там, 1910-е годы, когда начали вообще осуществляться некие попытки к операциям на позвоночнике, то сейчас, после вот этого огромного накопления массива данных, отдаленных результатов, мы приходим к такому выводу, что вот как раз-таки те технологии, которые давно были использованы с применением современных металлоконструкций, технологий роботической помощи интраоперационной, демонстрируют наилучшие результаты. Например, одна из наиболее частых операций, которая в нашей практике встречается, это операция по декомпрессии позвоночного канала. Это слово берет название, опять же, от слова компрессия, то есть сужение или сдавление. И вот наиболее частым проявлением, опять же, дегенеративно-дистрофических заболеваний является сужение позвоночного канала, как раз того самого канала, где и находится нервное окончание. Помните, мы говорили о том, что, по сути, спинной мозг и его нервное окончание – это как скрипка, которая находится в футляре, а позвоночник – это и есть тот самый футляр. Поэтому самая частая операция – это освобождение позвоночного канала, удаление межпозвонковых грыж, дисков. И вот эта операция на самом деле имеет множество вариантов исполнения, но на сегодняшний день самые лучшие результаты в долгосрочной перспективе демонстрируют как раз самая традиционная микрохирургическая операция, которая выполняется из небольшого разреза с применением оптики интраоперационной и рук хирурга. Вот. Также существуют технологии, когда эта операция выполняется с использованием эндоскопической техники. Она тоже достаточно эффективна, но, опять же, при оценке отдаленных результатов, то есть результатов спустя год и более, разницы в стандартной операции с использованием микрохирургической техники и эндоскопических технологий нет. Вот такая интересная ситуация. Поэтому вот, я думаю, это такой пример можно привести.
А есть какая-то мода? Ну вот всегда же в любом движении чего угодно существует, ну, я условно называю, да, какая-то мода, что вот сейчас вот это направление, оно получает наибольшую поддержку, наибольшее развитие. Оно в моде, я так скажу по-простому. В то же время есть, может быть, какое-то направление тоже, какое-то иное, которое пока такой поддержки недополучает, а тоже достаточно интересно. Может быть, там есть свои огромные плюсы, да наверняка есть. Вот что в моде сейчас в основном, и что в будущей моде?
Вы знаете, Евгения, я бы сказал, что в целом, наверное, медицина, в том числе хирургия, она на самом деле, на мой взгляд, должна, опять же, оставаться вне моды и вне вот этих неких массовых тенденций, которые, может быть, оказывают влияние в целом на нашу жизнь. Почему? Объясню, почему. Ну, во-первых, мы должны, опять же, как специалисты, которые занимаются непосредственно проведением операций, достаточно трезво и не обращая внимания на внешние факторы, выбирать тот или иной вариант хирургической помощи для пациента. И вот если хирург избыточно отдает как бы и уделяет внимание каким-то современным тенденциям, веяниям, которые могут быть декларироваться из уст, например, ведущих хирургов, но эти технологии, например, не имеют такого доказанного эффекта, не имеют большого массива отдаленных результатов, вот это может сыграть на самом деле достаточно злую шутку, если можно так грубо выразиться. И вопрос даже не в том, что эта технология будет неэффективна, вопрос в том, что пациент, когда идет на операцию, а я искренне считаю, что решение о проведении операции должен принимать и пациент, и хирург, то есть они должны делать это совместно. И когда пациент доверяет нам, хирургам, свое здоровье и решение проблемы, которая у него существует, на мой взгляд, является, ну, скажем, неэтично и некорректно предложить пациенту тот вариант лечения, который, может быть, в будущем потребует еще одного хирургического вмешательства. И вот это на самом деле очень актуальная проблема. Почему, опять же, так сложилось, что в своей клинической практике я больше, наверное, не больше, а может быть, порядка трети своего рабочего времени трачу и провожу, решая проблемы пациентов, которые уже ранее где-то проходили лечение, которые были ранее оперированы. На сегодняшний день в вертебрологии существует такой термин «ревизионная хирургия», то есть хирургия, которая уже выполнена у пациента, ранее перенесшего операцию, и в результате которой эффект был достигнут частично и не удовлетворил пациента или привел к развитию негативных побочных явлений, которые в безотлагательном варианте требуют повторной операции. И вот, на мой взгляд, достаточно большое количество этих ситуаций можно было бы избежать, если бы исходно мы бы все-таки отдавали предпочтение, имея в виду мы, хирурги, отдавали предпочтение методам, которые имеют доказательную базу. Основной тенденцией, опять же, на самом деле, вот 21 века, да, и нынешнего периода в развитии нашей специальности, на мой взгляд, является сохранение подвижности позвоночника. Ведь мы с вами понимаем, что позвоночник, на самом деле, наряду с крупными суставами, он очень подвижен. И самое интересное, что сохранение этой подвижности, которая в течение лет, к сожалению, начинает утрачиваться в силу естественных процессов взросления организма, и поддержание этой подвижности как раз-таки является тем самым залогом, наверное, нашей работы и целью нашей работы. И вот существует такая технология, например, как эндопротезирование межпозвонковых дисков. Длительное время во всем мире и повсеместно используется технология эндопротезирования крупных суставов. Если говорить в процентном соотношении, вообще в общей структуре, то, наверное, это самая частая операция, которая в ортопедии проводится, это эндопротезирование сустава. Вот сейчас доступна технология эндопротезирования межпозвонковых дисков. Например, если мы говорим про сколиотические деформации, которые очень часто встречаются у подростков, у лиц молодого возраста, трудоспособного, которые ведут активный образ жизни, в наших руках сейчас существует технология, которая позволяет исправить деформацию так называемой динамической системой и сохранить подвижность и возможность роста ребенка или молодого человека в дальнейшем по жизни. Несомненно, нельзя говорить, что эта технология является альтернативой традиционной технологии. Каждая технология, опять же, повторюсь, имеет свою точку применения. И самое главное в нашей профессии – это правильная селекция пациентов. Извините за этот, наверное, да, такой, опять же, термин, достаточно узкий. Селекция, то есть отбор. Для какого пациента какую технологию использовать. И поэтому вот если говорить про самые вот тренды, да, которые сейчас существуют, конечно, основная задача, которую я перед собой ставлю, это по возможности сохранить наибольшее количество подвижности в позвоночнике. И такие технологии есть. После этих операций пациенты вертикализируются, начинают ходить буквально на вторые сутки после проведенного вмешательства. В ряде ситуаций уже и в первый день после выхода из анестезиологического пособия восстановления пациент переводится в клиническое отделение, и может быть вертикализирован и начать движение. Поверьте, это такое очень большое удовлетворение получаешь, когда видишь человека, который буквально несколько часов назад был на операционном столе, которому ты выполнял хирургическое вмешательство, и вот сейчас он уже ходит, не испытывает той боли, которая у него была прежде. Вот, наверное, это такая основная тенденция.
Я поняла, что нужно желать каким-нибудь друзьям. Нужно, когда они там, неважно, чем заболели, лежат, даже не обязательно дело в позвоночнике, нужно сказать, желаю тебе вертикализироваться. Прекрасное слово, удивительно.
Да?
Профессиональный термин.
Да?
Но вот я
да.
теперь тоже его как радиоведущая возьму на вооружение, потому что очень даже оно подходит. Угу. То есть получается, что все-таки, как мы, с чего мы и начали этот подкаст, операция – это не приговор. Совершенно даже, и не нужно этого бояться. Просто в каждом случае важен специалист, это вы, важна всевозможная там роботизация процесса, это понятно, это вам в помощь, и, наверное, настрой человека, чтобы он понимал, что с ним все будет в порядке, нужно, как говорится, отдаться процессу, и дальше все будет хорошо, причем достаточно быстро.
Это очень важное замечание, именно настрой пациента, да, на лечение, ведь мы, помните, с вами говорили в нашем первом подкасте о том, что основной проблемой, с которой мы сталкиваемся в нашей клинической практике, одной из основных является длительная пауза от момента появления первых симптомов до обращения пациента к профильному специалисту. Мы уже рассмотрели, каким врачам на первом этапе следует обращаться, что, может быть, даже минуя врача невролога, можно обратиться уже к оперирующему хирургу-вертебрологу. Но вот если пациент как бы мотивирован, он не выжидает эту длительную паузу, когда заболевание приобретает хронический характер, он осмысленно идет к специалисту и пытается найти вариант решения проблемы. Вот этот тандем между врачом и пациентом – это самый золотой вариант. Ведь на сегодняшний день, если мы говорим о современной хирургии позвоночника, существует такой термин «fast-track», то есть это современная технология, которая позволяет оптимизировать этап подготовки к операции, этап самого проведения операции с применением малоинвазивных технологий, которые сейчас в нашем арсенале очень широко представлены, и самое главное – реабилитационного периода. Именно ненарушение и неразрывное взаимодействие всех трех периодов – до операции, операция и реабилитация после – они демонстрируют наилучшие результаты. Опять же, как бы ничего не хочу сказать, но, например, в нашей клинике мы реализуем этап именно замкнутого цикла. То есть у нас пациент проходит первичную диагностику, а пройти он ее может либо в рамках очного приема, можно записаться на прием, прийти к хирургу, пройти консультацию, получить перечень анализов, которые необходимы для госпитализации, если это требуется. непосредственно проведение операции, и сразу же в рамках нашего института есть отделение реабилитационной медицины, где человек сразу же, по сути, на 4-5 сутки после операции может получить уже специализированную реабилитацию. Вот это самое, наверное, опять же, наряду с трендами, которые сейчас есть. Вот тренд – это все-таки замкнутый цикл оказания медицинской помощи. От начала подготовки к операции и заканчивая реабилитационным периодом восстановительным.
Это очень удобно, потому что вы знаете пациента, вы знаете, что с ним здесь происходило, потому что если разбить все эти этапы и отправить все это в разные места, то человеку нужно как минимум в течение определенного времени рассказывать, что с ним вообще делали, несмотря на то, что вы, конечно, имеете все справки, бумажки на руках и так далее, но все равно вы знаете нюансы, а нюансы – это очень важно.
Абсолютно.
Да, понятно. То есть, действительно, операция на позвоночнике возможна, это не страшно. И вот совсем так, чтобы подытожить, в среднем человек к вам обратился, и человек от вас вышел уже таким здоровым, нормальным человеком. В среднем сколько времени проходит? Я понимаю, что операции очень разные.
Я могу вам сказать, опять же, на примере именно нашей клиники, мне проще всего и объективнее говорить о том учреждении, в котором работаю я. Наша клиника является федеральной клиникой, и мы оказываем медицинскую помощь гражданам России из любого региона. Операции проводятся в рамках квот на высокотехнологичную медицинскую помощь, то есть это простым языком абсолютно бесплатно для пациента. Любой гражданин имеет право на основании 323 закона о государственных гарантиях получить эту помощь. И срок ожидания госпитализации в нашем учреждении не превышает 1 месяца. Нам удалось достичь этих показателей именно за счет оптимизации самих хирургических вмешательств. 60% операций на сегодняшний день проводятся в варианте минимальной инвазивной хирургии. Из небольшого разреза достигается тот же самый результат, который в недавнем прошлом достигался из больших доступов хирургических. Соответственно, травма операционная меньше, кровопотеря меньше, длительность операции меньше, период восстановления быстрее. Соответственно, пациент прошел консультативный прием, получил квоту на оказание медицинской помощи, госпитализировался, выполнена операция, в среднем срок пребывания в стационаре на сегодняшний день включает в себя 14-15 дней. При том, что наше отделение и наша клиника специализируются, как я вам уже сказал, отнюдь, так скажем, не на рядовых случаях. Учитывая, что мы являемся федеральным учреждением, в большинстве случаев к нам едут те пациенты, которые уже в регионе проживания либо не могут получить помощь, либо уже получили и требуется повторная операция. И этап реабилитации. В среднем этот период занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от программы реабилитации, которую разрабатывают врачи профильного отделения. Это может быть двигательная реабилитация, использование экзоскелета. Это, на самом деле, тоже такая очень интересная технология. Она есть в нашем институте, в нашей клинике, когда пациенты с травмами позвоночника и повреждениями спинного мозга могут тренировать свою ходьбу, вертикализацию с использованием вспомогательного оборудования. Это называется экзоскелет. Вот эти технологии реализуются, то есть в среднем это около месяца. В течение месяца человек получает комплексную помощь.
Я все сложила, и получается, что с момента, когда человек задумался о том, что хорошо бы изменить свою жизнь к лучшему, до момента, когда он уже это изменил, все произошло, и даже уже какая-то реабилитация произошла, проходит, самое такое, это 3 месяца.
Да, абсолютно верно. И 3 месяца – это та самая точка отсчета, после которой мы с нашим пациентом рекомендуем вернуться к тому уровню двигательной активности, который был, по сути, до начала заболевания.
О чем будем говорить в следующий раз?
Я думаю, что следующий наш подкаст будет посвящен одной из самых интересных рубрик и вопросов. Я думаю, что мы рассмотрим, опять же, топ-10 наиболее частых вопросов, которые возникают у пациентов, которые обращаются ко мне за помощью. И на примере неких шаблонных случаев, назовем их так в хорошем смысле шаблонными, разберем тот, наверное, опять же, алгоритм действий, который пациент может совершить. И если будет интересно, поговорим о каких-то уникальных операциях, которые также в нашей клинике проводятся.
У нас сегодня в студии в гостях был врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук и заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. Спасибо большое.
Благодарю вас, Евгения.
Экспертная среда на Питер-ФМ.